Приветствую, братья и сестры. Спасибо за ваше поздравление, за такой отклик. Я действительно благодарен Богу, что Бог ведет меня вот эти годы. Самое большое счастье, наверное, что Он призвал меня от юности, и я с радостью Ему служу. Наверное, ничто в жизни не заменит это. Мне приятно, когда мои дети того же мнения говорят, что я не променяю ни на что Бога, и это для меня большая честь и большая радость. Сегодня я также рад делиться с вами Словом Божьим. Если в ваших записях есть названная тема, то тема проповеди «Поклонение Богу в духе Евангелия». Основанием для проповеди давайте мы возьмем текст из Евангелия Иоанна 4 главы. Это знакомая история, к которой, возможно, вы не раз обращались, но, может быть, мы сегодня вот в направлении, в общем направлении темы Евангелия мы поговорим о поклонении Богу. Итак, 4 глава Евангелия Иоанна мы будем читать с 4 стиха. Не будем всю историю прочитывать, но часть из этой истории мы возьмем для размышления. С 4 стиха. «Надлежало же ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются?» Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: «Дай мне пить», то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». Мы знаем продолжение этой истории, когда женщина пошла в город, позвала своих друзей, соседей, то есть жителей всего города, которые пришли и обратились к Иисусу Христу. Мы также знаем, что Иисус, который разговаривал с женщиной-самарянкой, разоблачает ложное поклонение самарян. Помните, их поклонение было вызвано не столько искренним желанием, сколько страхом быть истребленными. Может быть, вкратце давайте коснемся того момента, когда израильтяне были выселены из своих городов и заселены язычниками. И когда эти язычники стали проживать в этих городах, то они стали истребляемы дикими зверями. В недоумении они задавались вопросом, почему это происходит. И когда царь Вавилонский услышал об этом, он посылает разузнать об этом деле и находит, что они не поклоняются живому Богу, которому поклонялись израильтяне. Поэтому Бог насылает этих лютых зверей. Что он делает? Он повелевает, чтобы был приведен священник и научил этот священник народ языческий поклоняться живому Богу. Мы знаем эту историю, но есть одно «но». Вроде они достигли этой цели, что освободились от нашествия зверей, но там сказано, что при этом, когда они поклонялись Богу Израилеву, каждый продолжал поклоняться своим богам. Представьте себе, с одной стороны, как я уже сказал, что их поклонение Богу было вызвано не столь искренним желанием и благоговением перед Богом, сколько страхом быть истребленными. С другой стороны, их поклонение было некоторой смесью идолопоклонства и поклонения Богу. И в этой беседе Господь разоблачает это ложное поклонение Богу. Мы постараемся посмотреть на это. С другой стороны, говоря о поклонении Богу в Ветхом Завете, Господь переносит или переводит это поклонение на качественно и совершенно другой уровень. Мы тоже постараемся коснуться этого вопроса. Что это за поклонение? Что это за поклонение в духе Евангелия? Чем оно отличается от языческого поклонения? И чем оно отличается от поклонения Богу в Ветхом Завете? Я бы хотел вместе с вами коснуться некоторых особенностей поклонения Богу в духе Евангелия. Что же это за поклонение? Какие это особенности? И вот первая особенность. Поклонение Богу в духе Евангелия – это, во-первых, поклонение, при котором человек приходит к Богу не с достоинствами, а с осознанием своего недостоинства. Кто был внимателен к прочитанному тексту, к этой истории, вы можете заметить – Иисус Христос, возможно, сознательно пришел в этот самарянский город, и Он знал, что любой иудей, благочестивый иудей в кавычках, не позволил бы себе этого. Но здесь же Он встречается с этой женщиной. И посмотрите, с каким тоном она разговаривает с Иисусом Христом. Мы видим некий надменный тон. «Как ты, будучи иудеей, позволяешь общаться с самарянкой?» Мы не будем размышлять над тем, почему эта женщина пришла именно в этот момент. Возможно, она стыдилась, как некоторые толкователи толкуют, стыдилась людей, потому что жизнь ее была неподобающей. Но при разговоре с Иисусом Христом мы видим этот больше надменный тон. «Как ты позволяешь себе?» Но по мере разговора Иисуса Христа с этой женщиной мы видим, что голова ее опускается все ниже и ниже. Вдруг мы слышим, она называет его господином, а потом заинтересовалась в его предложении получить воду живую. И, наконец, голова ее опущена настолько, что она боится даже поднять взор. Почему? Потому что Господь явно обличает ее и говорит, что у тебя нет мужа. Вернее, она сама признается и заставляет признать свою греховную жизнь. И только тогда начинается прозрение именно с этого момента. Поклонение в духе Евангелия – это поклонение, при котором человек приходит к Богу не с достоинствами, а с осознанием своего недостоинства. И, собственно, Иисус Христос поставил себе целью заставить ее задуматься о своей жизни, заставить признать свою несостоятельность. И этой просьбой «пойди позови своего мужа и приди сюда» он заставил осознать реальность ее жизни. Впоследствии она признается людям, не он ли Христос, потому что он сказал мне все, что я сделала. Дорогие братья и сестры, это отличительная черта, это особенность поклонения Богу в духе Евангелия. Мы сегодня слышали уже много о том, что человек несостоятелен, да, грешен. Но я бы хотел обратить внимание на другую сторону этого вопроса. Мы, с одной стороны, видим грешников или людей, которые говорят, а я ни в чем не согрешил. Да? Общепринятое понятие, я не убил, не украл, я не блудодействую, зачем мне Бог, зачем мне идти к Богу? Но есть обратная сторона, когда человек говорит, да, я грешен. Я особо грешен, и вот в таком состоянии я сейчас прийти к Богу не могу. Что он делает? Подождите, вот чуть-чуть я сделаюсь лучше, и тогда, конечно, я приду. Такого Бог меня никогда не примет. Чем это вызвано? На чем основано такое понятие? Возможно, у человека есть представление о святости Бога, о том, что он порицает грех. Ему кажется, что к Богу нужно прийти более святым, более совершенным. Но беда этого человека в том, что он хочет изменить себя сам, сделать себя сам лучше и чище, и только тогда прийти к Богу. Другая сторона. Человек, который знает, что такое поклонение в духе Евангелия, он не только вот в таком унижении приходит к Богу, он и остается в подобном состоянии. Это состояние никчемности, это состояние несостоятельности, оно остается перед ним, перед Богом в его жизни. Наглядным примером является для нас апостол Павел. Помните, это ветхозаветный праведник, если можно так выразиться, да? Это человек, который пытался угодить Богу всеми силами. И он признает свои достоинства и говорит в послании Филиппийцам, 3 глава, «Если кто может надеяться на плоть, я в первую очередь». Помните, он перечисляет свои преимущества, да? «Я был от утробы матери богобоязненным, я имел преимущества», и он гордился этим. Но когда это все исчезло, в момент, когда он повстречался с Иисусом Христом, когда он услышал голос «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Этот момент, это мгновение переменило не только его жизнь, но и представление о себе и о том, каким он должен предстать перед Богом. И практически всю жизнь он осознает, что он ничтожен перед Богом. Казалось бы, с годами он делается мудрее, святее, совершенней. И, наверное, никто из нас бы не мог сравнить себя с апостолом Павлом. Он тот, который смело заявляет, подражайте мне, как я Христу. Кто осмелится заявление такое сделать сегодня? Но при этом мы читаем в послании Тимофея, казалось бы, это конец его жизни, да, когда он говорит, что течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится венец славы. Как он о себе говорит? Христос пришел, чтобы спасти грешников, из которых я первый. Павел, ты до сих пор грешник? Павел, ты до сих пор осознаешь свое ничтожество? Да, именно так. Я до конца буду помнить свою несостоятельность. И вот в таком состоянии я постоянно предстаю перед Богом. Потому что и в этом заключается поклонение Богу в духе Евангелия. Это поклонение, при котором человек приходит к Богу не с достоинствами, а с осознанием своего недостоинства. Вторая мысль или вторая особенность поклонения Богу в духе Евангелия заключается в следующем. Это поклонение, при котором удалены все споры и разногласия. Посмотрите на 20-21 стих. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». До этого она задает вопрос и разговаривает с Христом и говорит: «Господи, отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Это извечное, я бы так сказал, разногласие между иудеями и самарянами. Какое же правильное поклонение? Каким оно должно выглядеть? И если бы не Христос, если бы не новая, так сказать, ступень или новая истина, которую преподает здесь Иисус Христос, наверное, эти разногласия продолжались и по сей день. А, собственно, они где-то и продолжаются. Но Христос прямо говорит: «Поверь мне, наступает время, и настало уже, когда эти разногласия будут удалены». Как вы думаете, братья и сестры, исполнились слова Христа? Испытала эта женщина на себе, что эти разногласия когда-то могут быть удалены? Конечно же, потому что, читая дальше эту историю, мы видим, что самаряне вышли, поверили в Иисуса Христа, и, может быть, какое-то время еще между ними вот была эта распря или разногласие. Но мы читаем Деяния 8 главу. Помните, идет туда Филипп, проповедует об Иисусе Христе, и самаряне, на удивление, обращаются к Иисусу Христу. И, казалось бы, вроде ничего здесь плохого нету, все радуются, но апостолы, услышав, немножко встревожились. Это как так? Самаряне и веруют в Иисуса Христа. Посылает туда своих соглядатаев, приходит Петр, и между ними восстанавливается мир. Удивительно. Но слова Христа сбываются. Это поклонение, при котором будут удалены разногласия. И это только в том случае, когда мы достигаем этого истинного поклонения. Поклонение, о котором говорил Иисус Христос. Мы чуть попозже будем говорить, когда наше внимание, наш акцент сосредоточен не на внешнем служении, а на внутреннем. Чаще всего разногласия возникают на предмете внешнем, да? Какие обряды совершать, какой рукой креститься, сколько пальцев загинать, а как подходить к образам или еще что-то, да? Господь говорит, что наступает время, когда эти разногласия будут удалены, они не будут препятствием для поклонения Богу. Помните, когда апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, в 6 главе, он пишет о разногласиях. Проблемой этой церкви было то, что они решали эти разногласия в суде. И Павел обличает их. Павел говорит: это недостойно вас, как церкви Христовой. Вы не должны этого допускать. и говорит, что это унизительно для вас. Если прочитать этот текст Писания, он будет звучать следующим образом. «К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом пред неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» Вот это дух Евангелия. Вот это поклонение в духе Евангелия, когда человек готов остаться обиженным, но достичь близости с Богом и не огорчить Его. Впоследствии апостол Павел пишет, и даже в этом послании он говорит, «Чтобы не соблазнялся брат мой, я вовек не буду есть мясо». Посмотрите, это отношение апостола Павла. Это поклонение Богу в духе Евангелия. Когда мы сосредоточены на истине, на Иисусе Христе, и все остальное отходит на второй план. Итак, вторая истина, вторая особенность поклонения Богу в духе Евангелия в том, что это поклонение, при котором удалены все споры и разногласия. Вы скажете, что сегодня теперь все церкви христианские совершенны? К сожалению, нет. Я слышал, как в одной церкви церковь разделилась, потому что они не определились с цветом паласа. Какой цвет паласа избрать для того, чтобы поселить церкви? И мы смеемся и думаем, неужели до такого можно дойти? Я открыто могу сказать, что эти люди не знают, что такое поклонение в духе Евангелия. Господь предлагает сегодня, возможно, посмотреть по-новому, еще раз оценить, что для меня является поклонением Богу, каковы принципы моего поклонения и чего я достигаю. Давайте мы посмотрим на третью особенность поклонения Богу в духе Евангелия. Это поклонение, которое не ограничено местом. 21 стих. Этот же стих Господь говорит: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». Этот спор, не только спор будет удален, но и сама необходимость ограничения местом в поклонении Богу будет удалена. И теперь вы не будете зависеть от какого-то места. Почему? Потому что это абсолютно другое поклонение, которое не ограничено местом. Представьте себе поклонение израильтян. Господь запретил, чтобы люди где-то, кроме храма, приносили жертвоприношения. Это было грехом. Господь наказывал за это. Представьте себе, если человек был по каким-то причинам отделен от храма, то если он и молился, то взор его должен был обязательно привязан к храму. Наглядным примером является для нас Даниил. Помните, как он молился? Он открывал окна, которые смотрели в сторону храма, хотя это было далеко-далеко от храма. Но, тем не менее, он считал, что именно такой должна быть его молитва. И он считал, что только там, в храме, присутствует Бог. И он готов слышать тех, которые обращаются к нему. А, собственно, это исполнение молитвы Соломона. Помните, он молился Господу, да? «Освети сей храм». И когда наступит время, когда народ будет выселен из земли, и тогда будут молиться, обращая свой взор к храму, услышь их откуда? С места обитания. А где место обитания? в храме, Господь говорит, я там буду открываться вам. Но теперь Господь говорит, наступает время, когда и не на горе, и не в Иерусалиме, и не только в стенах храма вы будете поклоняться. Это качественно новое поклонение, которое не ограничено местом. Впоследствии сам Христос скажет, где двое или трое собраны во имя Мое, там что? Я посреди них. А это значит, что сегодня мы можем поклоняться Богу на любом месте. Вы скажете, а разве этого не понимали ветхозаветные праведники? Помните 138-й Псалом, о чем там говорится? Что Бог объемлет все, вселенную. Куда уйду от Духа Твоего? Куда скроюсь? И разве этот псалмопевец, который понимал, что Бог объемлет все, разве он не мог остановиться и поклоняться Богу? Возможно, с нашей точки зрения мог бы, но он понимал, что это было запрещено Богом, потому что поклонение Богу было регламентировано только в месте одном, в храме Божьем. Вы помните, христианская церковь, когда создавалась, она уже не имела этой привязанности к определенному месту, да? Несмотря на то, что в первое время все же христиане собирались в притворе Соломоновом, но впоследствии они собирались по домам, возможно, укрываясь от преследований, но они понимали, что на любом месте, где бы они ни собрались, Бог рядом, Бог слышит их и отвечает им. Это великое преимущество, братья и сестры. Сегодня осознавать, что Бог слышит меня на любом месте, Ему я могу поклониться на любом месте, возможно, это дома, в тайной комнате, к этому призывает Иисус Христос. Он говорит, ты, когда молишься, войди в тайную комнату и помолись Отцу в тайне, и Бог, видящий тайно, воздаст тебе явно. Конечно, это не освобождает меня от посещения Дома Божия, да, Дома молитвы. Это не освобождает меня от общения с братьями и сестрами. И об этом предупреждает автор послания к евреям, да, не оставляйте собрания вашего. Но сознание того, что Бог на всяком месте и слышит меня, что мое поклонение не ограничено местом, это дает некую уверенность в отношениях с Богом. И это качественно новое поклонение Богу в Духе Евангелия. Итак, поклонение Богу в Духе Евангелия, во-первых, поклонение, при котором человек приходит к Богу не с достоинствами, а с осознанием своего недостоинства. Во-вторых, это поклонение, при котором удалены все споры и разногласия. В-третьих, это поклонение, которое не ограничено местом. И в-четвертых, особенность поклонения в Духе Евангелия в том, что это поклонение – при котором достигаются особые отношения с Богом. А что это за особые отношения? Разве израильтяне не знали живого Бога? Разве они не хвалились тем, что они знают Бога, и Бог знает их? Разве они не хвалились тем, что они дети Божии? Может быть, этого достаточно? Заметьте, Господь говорит, 22 стих, «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине». Первое, на что я хотел бы обратить внимание, когда я говорю, что это особые отношения. Во-первых, Христос разоблачает самарян и говорит, вы не знаете, чему кланяетесь. Другими словами, вы поклоняетесь Богу, но вы Его не знаете. Наше поклонение или поклонение в Духе Евангелия, во-первых, это поклонение библейскому Богу. Что под этим я подразумеваю? Мы очень часто слышим такое мнение. Мы поклоняемся Богу одному, только разные имена этот Бог имеет. Для одних это Бог Аллах, для других это Бог Будда, для третьих Он имеет еще какой-то, но это один Бог. Зачем нам ссориться? Да? То есть люди предлагают другой путь. Господь говорит, в Иисусе Христе, в истине мы будем поклоняться и будут удалены разногласия. Но сегодня предлагается нам иной путь, имея вот эту подмену. Оказывается, и эти поклоняются одному Богу, одному и тому же Богу, и другие, только они имеют разные имена. Господь не случайно заостряет на это внимание и говорит, вы не знаете. Библейский Бог, который нам открывается со страниц Священного Писания, это познаваемый Бог. Конечно, Он не имеет границ познания, да? В этом смысле Он непознаваемый, в том смысле нельзя Его познать полностью, да? Но Его можно знать. Его характер нам описан в Священном Писании. Его отношение к человеку, как эти отношения строит, все это мы можем узнать со страниц Священного Писания. И когда мы задаемся вопросом о людях, которые поклоняются, казалось бы, тому Богу, это библейский Бог? Давайте поразмышляем. Я как-то услышал, это для меня было ново, но это уже довольно времени прошло, да, когда тот же МакАртур говорит о том, что Бог Аллах, так называемый, да, это тот же Бог Луны, которому поклонялись еще Авраам и его отец. И когда люди говорят, мы поклоняемся одному Богу, вопрос, а это тот библейский Бог, который описан в Священном Писании? Иногда человек имеет свое представление о Боге. Мы, может быть, чуть попозже скажем, мое отношение с отцом, да, оно отражается на познание Бога. Человек не обращается к Священнописанию, но имеет свое представление о Боге, и этим он руководствуется в своих отношениях. Наше поклонение, во-первых, библейскому Богу поклонение, а во-вторых, это поклонение Богу Отцу. И вот это, на это я хотел бы заострить внимание, это качественно новые отношения. Несмотря на то, что израильтяне называли себя детьми Бога, но они никогда не осмеливались Бога назвать своим отцом. А что это для нас может значить? Господь заостряет на этом внимание и говорит, истинные поклонники будут поклоняться, во-первых, Отцу. Теперь мы можем по праву называть Бога своим Отцом. На первый взгляд кажется, что Христос говорит о Своем Отце, и ни в коем случае это не относится к нам, к поклонникам. Но рассматривая контекст, мы видим, что, как Евангелие развивает эту тему отцовства Бога. Уже в первой главе своего Евангелия Иоанн пишет, что Бог дал власть нам быть чадами Божьими. А в конце своего Евангелия, 20 главе, 17 стих, Иисус Христос обращается к Марии и говорит, «Иди к братьям моим и скажи, восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему». А это значит, что сегодня мы можем по праву называть Бога Отцом своим. А что это значит? А это значит, что наши отношения делаются более близкими, как отношения отца и сына. Это значит, что мы можем рассчитывать на его заботу отцовскую, на его попечение. Помните, Христос говорит, есть ли среди вас отец, которого сын попросит хлеба, а он подаст ему камень? Невозможно представить себе этого. И Господь говорит, тем более отец ваш даст благо просящему него. Это совершенно другие отношения. Хотел бы предостеречь, братья и сестры, иногда мы впадаем в другую крайность, когда вот эти отцовские отношения мы превращаем в понебратство. Если это отец, значит, я могу позволить себе все. Я встречал такое явление, когда один всемирно известный проповедник заявляет, что он якобы видел видение, предстал он на небо к отцу, вернее, к Богу, подошел к нему, похлопал по плечу и сказал, «Ну что, старина, как ты поживаешь здесь?» Это не есть отцовские отношения. Это не то, к чему призывает нас Священное Писание. С другой стороны, иногда, я уже чуть раньше сказал, что наше представление о земном отце, оно откладывает отпечаток на наши взаимоотношения с Богом. Если для меня земной отец – деспот, если для меня земной отец – тиран, могу ли я представить любящего Бога, который заботится обо мне, который посылает мне свои блага, который готов иметь эту близость со мною. К сожалению, это для некоторых большая проблема. Я воспитывался в семье, можно сказать, немецкой семье, да, и до 10 лет вырос в Киргизии в немецкой среде. И вы знаете, нам, детям, было непозволительно, и даже мы не знали, что такое назвать отца «ты». Мы всегда обращались к родителям на «вы». И когда мы приехали сюда, для нас было странно, и мы казались странным для них. «Как это вы отца называете «вы»? Да это же как-то далеко. Вот ты – это родной, это близкий». Но впоследствии я узнал, что это не делает близкими отношения сына и отца. Казалось бы, он называет его на «ты», но за глаза он может порочить его отца и пренебрегать им. Но для меня вот эти отношения казались более близкими. Мне приятно было слышать, когда мой старший брат, еще будучи неверующим, а вы знаете, в этом случае чаще всего на их пути много преткновений. И этот не такой, и тот не такой. Я не пойду в церковь, потому что там все плохие. Но при этом он говорил, я знаю только одного христианина. Это мой отец. Даже будучи неверующим, да, он имел перед собою авторитет отца. Именно вот таких отношений мы достигаем в нашем поклонении, когда я могу, с одной стороны, Бога назвать своим отцом и иметь с Ним близкие отношения, но, с другой стороны, я благоговею перед Ним и стараюсь подражать Ему. Он авторитет для меня. Я преклоняюсь перед Ним. Почему? И мы называем это поклонением. Итак, братья и сестры, поклонение в Духе Евангелия – это поклонение, при котором достигаются особые отношения с Богом. Это поклонение, во-первых, библейскому Богу, и, во-вторых, поклонение Богу Отцу. Пятое. Поклонение Богу в Духе Евангелия – это поклонение, которое совершается в Духе. Этот же стих сказано «Поклонники будут поклоняться Отцу в Духе». Что это может означать? Во-первых, Господь хочет показать противопоставление духа и плоти. Помните, приходит Никодим ночью и говорит: «Учитель, да, мы знаем, что ты сошедший с небес». А Господь говорит, что ему: «Должно тебе родиться свыше». Никодим не понимает этого. Но Господь говорит: рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. С другой стороны, Господь указывает на противопоставление обрядовой стороны и служения в духе. Некогда об израильтянах Господь говорил: «Они чтут меня устами своими, сердце же их далеко от меня». А впоследствии апостол Павел во втором послании к Коринфянам говорит: «Он сделал нас служителями Нового Завета». А чем оно отличается? Он говорит: «Не буквы, но духа». Поклонение в духе Евангелия – это поклонение Богу в духе. Оно ничего не имеет общего с внешним обрядовым служением. Это поклонение Богу в духе. И я думаю, что на это нужно особо обратить внимание. Когда мы говорим, мы воспеваем Богу, а обращаем внимание больше на то, как я спел, как я рассказал стихотворение, как я выгляжу, какие слова подбираю, все это неплохо. Но если при этом дух мой не присутствует при этом, да, то есть я только внешне обращаюсь к Богу, это не соответствует тому, о чем говорит Иисус Христос. Поклонение Богу в духе Евангелия – это поклонение в духе. Расскажу еще один пример. Мне нравится, я, может быть, часто его привожу. В одном собрании была глухонемая женщина. И на удивление всем, она всегда регулярно посещала все служения, проходя на самую первую скамейку и внимательно, казалось бы, слушала проповедника. Когда люди в недоумении спрашивали друг друга, говорят: «А что она понимает? Глухонемая женщина». И когда ей задали этот вопрос, она просто спокойно открыла 26-й псалом и прочитала: «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скине Своей, в день бедствия скрыл бы меня в потаенном месте, селение Свое вознес бы меня на скалу». Казалось бы, для нее внешнего служения не существует. Но она осознавала, что она приходит в присутствие Божие. И хотя мы сказали, что это присутствие можно найти сегодня в любом месте, да, потому что наше поклонение не ограничено место, тем не менее она понимала, что где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Осознавать реальное присутствие Бога и ощущать это не столько плотью, а духом – это цель истинного поклонения. И последнее. Поклонение в духе Евангелия – это поклонение через Иисуса Христа. Господь говорит, что истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Интересно заметить, что вот это выражение или высказывание Иисуса Христа многих ставит в недоумение. И они толкуют, размышляют: а что же это такое? Поклонение в духе истины. А что означает истина? И если вы прочитаете толкование, можно найти их массу. Но интересно, что слушая Его, то есть Иисуса Христа, женщина ясно поняла, что такое поклонение в духе истине. Из чего мы видим это? Это реакция ее. Посмотрите на 25 стих. Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Женщина ясно поняла слова Иисуса Христа, что поклонение в духе и истине – это значит поклонение через Мессию. И она открыто говорит: «Знаю, что придет Мессия». Ты говоришь о истине, я это слышала, я это знаю. Только одно нужно. С Ним нужна личная встреча, что и произошло в дальнейшем. Сама женщина обратилась к Иисусу Христу, и самаряне обратились к Иисусу Христу. Поклоняться Богу через Иисуса Христа – это значит приходить к Богу единственно правильным путем. А что это за правильный путь? Это путь через Иисуса Христа. Другое распространенное мнение мы часто слышим. Мы к Богу приходим разными путями. Верно ли оно? Да, у нас свой путь приближения к Богу, у каждого разный путь. Но прийти к Богу возможно только единственным путем. И об этом говорил Иисус Христос. «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Деяния святых апостолов 4.12 сказано: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым бы надлежало нам спастись». И мы можем с уверенностью сказать любому человеку: «Ты ищешь путь Богу, ты желаешь познать Бога». Есть только единственный путь – это через Иисуса Христа. И, как я уже повторяюсь, что женщина ясно поняла слова Христа, что поклоняться в истине – это значит поклоняться через Мессию, через Иисуса Христа. Кирилл Александрийский говорил следующее по этому вопросу. «За духом стоит внутренняя сила, а за истиной – внешняя форма. Первое бьет по лицемерию, второе – по идолопоклонству». Господь действительно разоблачал идолопоклонство. И сегодня Он разоблачает в Своем Слове, что любое поклонение, которое не основано на Иисусе Христе, это и есть идолопоклонство. Возможно, слушая это и слушая проповедь, мы можем сегодня разложить это в логическом порядке. Когда мы говорим о поклонении Богу, наверное, нужно было начать с познания Иисуса Христа. Нужно было говорить сначала об истине. Вы можете это сделать и понять, что, во-первых, подводя итог всему, да, мы приходим к Богу единственно одним путем – через Иисуса Христа. При этом мы осознаем свое ничтожество. При этом мы понимаем, что мы приходим к Богу с пустыми руками. У нас нечего принести Ему. У нас нет никаких заслуг. И когда мы познаем Иисуса Христа, который есть истина, мы начинаем понимать, что такое поклонение в духе. Когда мы понимаем, что такое поклонение в духе, мы начинаем понимать, что это за отношение с Богом, которое строится на принципе отцовства. И когда мы познаем Бога как Отца, тогда мы понимаем, что в нашей жизни нет места разногласиям. Никакие внешние формы, никакое место не могут ограничить нас в поклонении Богу. И тогда достигаются самые близкие, самые тесные отношения с Богом. Я бы хотел в заключение задать единственный вопрос. Дорогие братья и сестры, или дорогие друзья, вы действительно знаете, что такое поклоняться Богу в духе Евангелия? Вы действительно знаете Бога? А ведь я часто говорю, что мы доверяем только тому, кого мы знаем. Мы не доверяем постороннему человеку. Мы не доверяем человеку, которого мы не знаем.
И хуже того, мы не доверяем тому человеку, который когда-то нас подвел. Мы доверяем тому, кого мы знаем. А поклоняться Богу, значит, довериться Ему. Доверить свою жизнь. Я знаю, что у каждого из вас есть свои проблемы. Я знаю, что у каждого из вас есть вопросы, которые бы вы хотели доверить Богу, потому что вы сами не в состоянии их разрешить. А знаете ли вы Бога? Знаете ли вы, что такое поклоняться Богу в духе Евангелия? Господь сегодня предлагает: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Он единственный путь, который является путем к Богу. Благослови вас, Господь. Аминь.